Екатерина Оксанин. «Атлас эмоций. Путеводитель по миру человеческих чувств». Введение. Лет 15-20 назад я была на тренинге по управлению эмоциями. Как водится, в начале мероприятия ведущий попросил каждого участника рассказать о своих ожиданиях от тренинга, а именно, чему они хотели бы научиться. Тогда кто-то говорил: «Я хочу научиться управлять своими эмоциями», ведущий просил уточнить, что именно значит для него слово «управлять». Оказалось, все участники хотели или подавить гнев, или прекратить бояться, или убить в себе любовь, или заглушить боль расставания. Уловили общий посыл? Смотрите на глаголы «подавить», «прекратить», «убить», «заглушить». Они все про какое-то насилие и враждебное отношение. Представляете, какой ужас творился бы в мире, если все начальники под словом «управлять» имели в виду такие вот глаголы? Участники хотели сделать так, чтобы чувств не было, отмахнуться от того, что внутри. Для психолога идея о том, что чувства жить мешают, звучит примерно так же, как для кардиолога: «Уберите у меня сердце, а то оно своим стуком тишину нарушает». Однако иногда чувства бывают настолько сильными, что мы не знаем, как с ними справиться. И хочется их просто выключить. Это очень понятно, очень по-человечески, и ничего постыдного в таком желании нет. В этой аудиокниге мы с вами обязательно обсудим, что бывает, если чувства выключаются, и к каким печальным последствиям это может привести. А пока давайте подумаем, что значит управлять эмоциями. Если это не про подавление, то про что? Управление эмоциями — это способность вызывать, понимать, проживать, направлять и отпускать. Да, иногда «направлять» значит контролировать то, как и когда мы будем выражать свои эмоции. Но сделать все это без вреда своему психологическому благополучию можно только в том случае, если мы понимаем, как работают эмоции и чувства, и откуда они берутся. Часть первая. Что такое чувства и зачем они нужны? События, люди, ситуации, мысли и воспоминания вызывают в нас какие-то реакции. Где-то внутри мы понимаем, что чувствовать себя никак — это какая-то нездоровая история. Все-таки живое — значит переживающее. Но что именно мы можем переживать? Из чего состоит эмоциональная жизнь человека? Когда психологи изучали этот вопрос, то пришли к выводу, что есть в этом деле несколько элементов. Это эмоции, чувства, настроение и аффект. Сейчас у нас будет обзорная экскурсия по эмоциональной жизни. Далее вы увидите основные достопримечательности. Эмоции — это психические процессы, протекающие в форме переживаний и отражающие личную значимость и оценку внешних и внутренних ситуаций для жизнедеятельности человека.
Анатолий Маклаков. Общая психология. Санкт-Петербург, Питер, 2008 год.
Проще говоря, это переживание в ответ на что-то важное для нас. Чувства. Это устойчивое эмоциональное отношение к предмету или объекту. В обычной жизни мы часто используем слово «чувства» и «эмоции» как синонимы, но на самом деле между ними есть важные различия. Во-первых, эмоции привязаны к ситуациям, а чувства направлены на конкретный объект. Во-вторых, чувства устойчивы, а эмоции кратковременны. Эмоции могут меняться очень часто, в зависимости от того, что происходит вокруг. А вот чувства стабильны. Некоторые люди думают, что если они сердятся на любимого человека, то это значит, что на самом деле никаких высоких чувств к нему нет. И наоборот, если на них сердятся, значит разлюбили. Люди с таким убеждением страшно боятся своей злости, ведь для них она как будто доказывает, что любовь прошла. Прячут ее, не говорят о ней, превращают злость на другого в чувство вины и делают все, чтобы не вызывать недовольства у другого человека. Избегают конфликтов, боятся сказать «нет», стараются всем понравиться. Им кажется, что наличие одного переживания заменяет собой существование другого. Так происходит как раз потому, что человек не понимает разницы между эмоциями и чувствами. Любовь — это чувство, как мы знаем, устойчивое и долговременное. А злость — эмоция, которая скоро пройдет. Когда мы сердимся, то из-за этого переживания временно можем не видеть любви. Но это не значит, что ее нет. Солнце же не перестает существовать, если его временно закрыла тучка. Вот и тут так же. Ну все, с эмоциями и чувствами разобрались. Давайте перейдем к остальным элементам нашей эмоциональной жизни. Настроение. Это длительное эмоциональное состояние, которое влияет на поведение человека. Оно слабее чувств и по своим свойствам очень похоже на задний план в фильме, на фоне которого разворачиваются события. Так и говорят, эмоциональный фон. Может показаться, что это что-то несущественное, но на деле фон сильно влияет на то, как мы будем воспринимать происходящее. Одно дело, если нам показывают мужчину, сзади обнимающего женщину, на фоне залитого солнцем песчаного пляжа. Совсем другое — обнимашки в темной мрачной подворотне. Настроение действительно влияет на то, как мы интерпретируем мир и как действуем в соответствии с этой интерпретацией. Когда настроение плохое, мы даже в нейтральных словах можем увидеть попытку задеть или обидеть. А услышь мы то же самое в хорошем настроении, ничего плохого и не подумали бы. О настроении тоже встречаются неверные представления. Например, некоторые люди считают, что на свой эмоциональный фон никак нельзя повлиять. И если настроение плохое, то нужно сделать угрюмый вид, запереться в комнате и не выходить, пока оно не улучшится. Действительно, иногда есть смысл позволить своим переживаниям определять наше мироощущение какую-то часть дня. Но когда мы говорим о настроении, то важно понимать, мы можем им управлять, то есть не только выражать и направлять, но и создавать. И да, это труд, эмоциональный труд. Если вы хотите управлять настроением, придется сначала понять, от чего оно становится лучше или хуже, отследить, как оно меняется в течение дня, а потом еще и прикладывать усилия, чтобы сознательно сделать себе хорошо. У каждого свои уникальные способы повлиять на настроение. Но есть и такие, которые подходят большинству. Например, настроение часто повышается, если показывать себе красивые и интересные фильмы, картины, скульптуры, архитектуру и так далее. Вкусно себя кормить. Заботиться о себе и других. Заниматься спортом, а особенно потанцевать. Убрать лишнее. Почувствовать благодарность. Просто напишите, за что вы благодарны себе, коллегам, этому дню, и проверьте, на сколько пунктов повысилось настроение. Баловаться и играть. Почитать. Посмотреть беззлобные шутки и мемы. Поставить простую цель и выполнить. Написать план. Этот пункт подходит не всем, но на всякий случай попробуйте. Ну и, конечно, котики, особенно маленькие и забавные. Что снижает настроение? Общение с ненадежными или обесценивающими людьми. Общение с жертвами и пессимистами. Физическое недомогание. Может, вы просто устали или кушать хотите. Незавершенные дела или отношения. Выученная беспомощность. Это когда много раз пытаешься, и все безрезультатно. Печаль о прошлом. Тревога за будущее. Если вы находитесь в плохом настроении, задайте себе следующие вопросы. Как я оказался в таком состоянии? Что произошло или изменилось с тех пор, когда настроение было хорошим? Разбираться в своем настроении, заботиться о нем и уделять ему время важно. В этом хорошо помогает измерение своего состояния по 10-бальной шкале, где 0 – это совсем плохо, а 10 – восторг и влюбленность. Просто периодически спрашивайте себя, на сколько баллов я себя чувствую. Со временем настроение перестанет казаться чем-то непредсказуемым. А у нас с вами остался еще один элемент эмоциональной жизни, о котором мы пока не поговорили. Это состояние аффекта. Аффект – крайне интенсивные и бурно протекающие эмоциональные реакции. Аффекты полностью захватывают психику человека, он теряет способность себя контролировать, предвидеть последствия своего поведения и возможный ущерб от такой вспышки. Аффекты вынуждают человека к физической разрядке, навязывают необходимость что-то сделать. Это сильнейшее эмоциональное возбуждение, которое приводит к хаотичным или повторяющимся действиям. Чаще всего об аффекте говорят как о проявлении ярости, но к таким бурным всплескам эмоций могут относиться и другие переживания – горе, отчаяние, радость или ужас. В таком состоянии человек теряет связь с реальностью, как будто отключается. При этом он неуправляем, его внимание сужается, а организм настолько напряжен, что человек может стать сильнее и выносливее, чем раньше. Сила, активность и безумие – страшное сочетание. Об аффекте известно не так много. Исследователи обнаружили, что такое состояние может возникнуть, если эмоционально человек оказался загнанным в угол. Чрезмерная психическая нагрузка, зашкаливающий стресс или мощнейшая психологическая травма. Также известно, что есть люди, которые чаще других могут впадать в состояние аффекта. В большинстве случаев это эмоционально нестабильные, импульсивные или агрессивные личности. При этом считается, что от этого пугающего эмоционального состояния никто не застрахован на 100%. Но, к счастью, аффект встречается довольно редко, и огромное количество людей никогда не столкнутся с этим переживанием. Как видите, эмоциональная жизнь человека очень разнообразна. Есть в ней что-то прекрасное, а есть то, от чего хотелось бы держаться подальше. Но зачем-то все это придумала природа, да еще и не отняла у нас способность чувствовать. Значит, какую-то важную функцию эмоциональное переживание выполняет? Зачем нужны эмоции? Если что-то в природе существует, значит, оно для чего-то нужно. Вот и эмоции, на которые так часто сетуют, на самом деле очень нужны. И не только для того, чтобы мы чувствовали себя живыми. Хотя и этого, на мой взгляд, более чем достаточно. У них есть целый набор важных функций. Первое. Оценочное. По определению, эмоции отражают личностную значимость ситуации для человека. А это значит, что по степени интенсивности возникающих эмоций мы можем понять, насколько важно для нас происходящее. Эта функция помогает нам понять, все ли наши потребности удовлетворены, чего еще не хватает для счастья и как мы вообще чувствуем себя в этом мире. Да-да, именно эмоции – ключ к пониманию себя и своих потребностей. Чем сильнее переживание, тем более значимо для человека то, что произошло. Благодаря возникающим эмоциям мы осознаем, что движемся куда-то не туда или находимся не с теми людьми. Или наоборот, эмоции подсказывают, когда мы делаем что-то для себя полезное или ценное. Второе. Приспособительное. Дарвин считал, что эмоции нужны для выживания. Они помогают нам сориентироваться в мире так, чтобы сохранить себя и желательно в целости. С этой точки зрения самыми важными будут те эмоции, которые люди не любят, например, страх или злость. Страх включается, когда нам может грозить опасность, а злость нужна для защиты себя в ситуации, когда угроза уже проявилась. В угрожающей ситуации эти чувства тут же сигналят, что что-то пошло не так, и могут включиться с такой силой, что не обратить на них внимания будет просто невозможно. Может, сами эти переживания неприятные, но только представьте, что было бы, если бы мы не испытывали страх от резкого крика или приближающегося автомобиля. Наверное, тогда некому бы было писать и слушать эти строки. Стыд — тоже малоприятное переживание, но когда оно работает правильно, то очень помогает нам приспособиться к жизни в социуме. Чувство неловкости вынуждает нас следить за своими словами и поведением, не хватать еду с чужой тарелки, даже если мы очень голодные, не приходить голыми в гости, не ругаться нехорошими словами в университете. Так эмоция помогает адаптироваться к окружающим нас людям, что тоже очень важно для выживания. Третье. Мотивирующее. Эмоции выполняют очень важную роль в обучении. Те знания, которые вызывают у нас сильные чувства, усваиваются гораздо быстрее и прочнее. Кроме того, есть такие эмоции успеха-неуспеха. Когда какое-то действие связано с положительными чувствами, шанс на повторение этого действия увеличивается. А вот если с отрицательными, то уменьшается. Если, например, ребенка хвалят и поддерживают за активность, то он, скорее всего, будет стараться эту активность как можно чаще проявлять, причем даже тогда, когда вырастет и покинет родительский дом. А вот если за активность его ругают, наказывают, стыдят или принуждают к ней, то он может еще очень долго, если не всю жизнь, быть пассивным и безинициативным. Отношение человека к деятельности или объекту во многом зависит от того, с какими эмоциональными переживаниями для него эти деятельность или объект связаны. Трудно полюбить уборку, если она ассоциируется с принуждением и давлением. Куда проще, когда она вызывает теплое чувство уюта или ощущение облегчения после рабочего дня. Четвертое. Регуляторная. Эта функция эмоций проявляется в том, что они побуждают нас к действию или бездействию. Умные психологи даже названия специальные придумали для этих двух групп эмоций — стенические и астенические. Стенические эмоции придают нам сил и энергии, повышают мотивацию, побуждают к действиям. Так, например, работают радость, злость, энтузиазм. А вот астенические эмоции, тоска или грусть, наоборот, снижают активность. Они говорят о том, что нам нужно остановиться. Пятое. Коммуникативное. Эмоции помогают нам наладить общение с другими людьми. Лучше понимать их, создавать по-настоящему близкие отношения. Согласитесь, это важная функция. Если мы умеем правильно распознавать эмоции людей, то можем как обезопасить себя от чьих-то нехороших намерений, так и доверять тем, кто этого достоин. Кроме того, такая способность позволяет избежать недопониманий и строить верные прогнозы относительно наших отношений с другими. Да и понравиться человеку гораздо проще, если на эмоциональном уровне вы друг друга понимаете. А уж если говорить о романтических и семейных отношениях, то тут без эмоций и чувств вообще никуда. Все больше людей вообще считают, что главный смысл в создании пары — в радости, любви и безопасности, то есть в эмоциях.